Здравствуйте, друзья. Цветет мимоза вдоль калифорнийских хайвеев. Я сожалею, что не могу так крутить камерой, как вот я кручу головой. И тут и слева, и справа. Ну вот если увидите, это мимоза цветет.
Желтая.
Желтенькая, да. Сегодня 31 января.
Наступила весна.
А у нас как бы 8 марта. Да. Но не суть. Значит, Светлана хотела ответить на пару вопросов, которые были о строительстве нашем. Что там, Свет, вот, из вопросов?
Ну, там были вопросы по вопросу отопления в этой пристройке.
Так.
Но после долгих вообще мучений и попыток поставить радиаторные батареи.
То есть мы хотели именно поставить обычные батареи, как вот советские с водяной этой.
Да, да, да. Так. Но поскольку здесь специалистов таких нету, никто даже не знает, что это такое батарея. Среди вот тех людей, которые занимаются водопроводом.
А помнишь, там какой-то ирландец был, который говорил, что он может?
Ну, он дал такую квоту, что даже...
Такую цену дал, что смысла нет.
Да, да. Вот. А нашелся один вот мужчина из России, который знает, что такое батарея, который мне внятно объяснил, почему их делать не надо.
Ну-ка, давай.
Почему их делать не надо? Значит, у нас здесь вообще-то практикуют иногда, не часто. Это называется Radiant Floor Heating. Значит, имеется в виду, что в специальной такой бетонной подушке под полом прокладываются пластмассовые трубочки, и по ним течет горячая вода, она подогревается бетон, вот этот бетон, соответственно, подогревает пол, и вот есть вот такой вот обогрев, да. У меня против этого были возражения, потому что, как бы, в случае чего с этими трубочками, вода польется там, ну, соответственно, в подпол там и так далее, единственным способом туда залезть, это будет поднимать весь пол.
Раздолбать бетон.
Не раздавать бетон, нет, поднять весь пол, который на нем сверху лежит, ну, да. А дальше уже трубочки будут в доступе. Вот, поэтому мне как бы мысль такая, что придется пол поднимать, мне она не нравилась. А батареи все-таки, они вроде бы как сверху, и с ними проще, в случае чего, как-то к ним доступ ближе.
Так.
Вот, ну а вот этот вот мужчина, он мне объяснил, что это нецелесообразно ставить батареи, поскольку для того, чтобы ставить, например, там на какую-то комнату батареи, к ним нужен настоящий бойлер. Бойлер, да.
Котел.
Котел, который, да, поддерживает достаточно высокую температуру. И сами эти батареи для того, чтобы нагреть помещение, должны быть такие очень горячие, если холодно.
Да.
И этот бойлер должен быть совершенно отдельным агрегатом. И в наших вот ценовых измерениях этот бойлер стоит там порядка 3-4 тысяч долларов. Угу. Вот такого размера, чтобы...
Плюс электроэнергия для его отопления.
Ну да, да, плюс электроэнергия. Или на газон, может быть.
Да.
На газон, наверное. Вот. А у меня, конечно, была мысль такая, чтобы использовать, вот тоже здесь так часто говорят, что использовать двойного назначения, это уже называется не бойлер, а просто water heater, который подогревает воду для употребления, да, он у нас, естественно, уже один есть в доме, и пристройки мы ставим другой, который вообще называется tankless, то есть в нем не стоит горячая вода, он без этого резервуара,
да.
А он напоминает вообще по устройству советские газовые колонки, только, да, наверное, более эффективный.
Угу.
Так вот, использовать вот такой вот tankless water heater для того, чтобы подогревать то, что будет обогревать потом дом. И он сказал, что если использовать вот этот отопление в полу, в этих трубочках, то там не требуется такой большой уровень температур, и в этом случае можно использовать действительно обыкновенный water heater, который обеспечивает обыкновенную температуру.
То есть иметь отвод от обычного домашнего,
ну, да, это будет
обогревателя водяного.
Да, это будет отдельно закрытая система, но тем не менее подогреваться она будет тем же самым water heater, что гораздо более экономично получается. Да. Да? Вот. Ну и мы согласились, то есть это были первые разумные доводы, которые я услышала вот, в противовес батареи, почему нужно делать обогрев.
Я знаю, ты со многими беседовала.
Я очень со многими беседовала, но просто как-то полное непонимание было.
Никто связанно не объяснил.
Но вот этот человек, да, он мне внятно объяснил, и с этим я поняла, что да, действительно так получается разумнее, экономичнее и так далее, и так далее. Поэтому у нас будет стоять, вот на эту новую пристройку, у нас будет стоять отдельно вот этот, этот самый газовый подогреватель воды.
Tankless water heater.
Но там еще есть еще один трик. Получается такая история, что даже если он очень близко будет находиться к тем кранам, по которым у нас течет вода, то все равно, поскольку это газовая колонка,
да,
поскольку это газная колонка, то все равно вот время...
В туалете, в смысле, вот в ванной комнате.
В ванной комнате, да. Когда включаешь воду, да, включается от этого газовая колонка, начинает нагревать воду. Но все равно она должна нагреть какое-то количество воды, пока она подойдет к крану.
Да.
Так вот, чтобы вот этого перерыва не было в поступлении горячей воды, уже на сами умывальники, и это на умывальнике, и в душе будет, наверное, общее какое-то устройство, потому что там все близко, ставится еще небольшой электрический подогреватель воды, который все время держит определенную температуру.
Это recirculated water?
No, это другая совершенно история. Маленький такой, он очень недорогой, потому что он маленький, он держит вот небольшой объем воды, но держит ее все время теплой. И он питается от электричества, а не от газа. И получается так, что ты включаешь кран, и начинает идти вода, которая подогревается этим небольшим обогревательным устройством.
Из маленького тапка.
Из маленького, да, который стоит буквально под каунтером.
Uh-huh.
А вот когда уже она прошла, да, за это время включился газовый хитер, и дальше бесперебойно уже течет горячая вода в том количестве, которое нужно. Вот это у нас такие планы технические.
А вот ты мне объясни, если у нас в доме и так уже хитер есть,
да,
зачем нам на этот мастер бедрум еще один хитер?
Это вопрос чисто технический.
Так.
И связан он с перепадами нашей вот этой на уровне земли. Дело в том, что те, кто строили наш дом изначально, уж в силу каких побуждений непонятных, они почему-то опустили часть дома на две ступеньки вниз.
Да. Это в гараже заметно.
Это не в гараже, нет, в гараже это как раз поднятый этот этаж, а дальше он идет вниз.
А, окей.
И, в общем, там получается, что если под полом все это вести, то там не получается правильный наклон этой воды. В общем, что-то там сложное.
Я понял.
Может быть, еще окажется, да, когда все это выроют и померяют и так далее, когда дойдет до дела. Может быть, окажется, что и не надо, потому что у нас довольно большой этот water heater, и действительно, может быть,
его. То есть по мощности его бы хватило.
О, да, да, его по мощности бы хватило, никаких проблем нету. Но тут вопрос такой: значит, сейчас у нас в гараже стоит устройство, которое делает воду мягкой. У нас называется water softener, да?
Да.
И у нас здесь очень жесткая вода. Если его не будет, то все эти трубочки, все эти агрегаты, все эти устройства, они забьются солью довольно-таки быстро. У нас очень вода в этом смысле богата.
Да,
солей.
Очень много солей.
Поэтому водяное снабжение будет идти новую пристройку уже после этого water softener. Значит, от него будет идти труба. Если брать еще и горячую воду оттуда, это значит, что нужно вести две трубы, да, вот на все это расстояние, где-то там под домом, где-то там куда-то, нужно вести две трубы, и по расстоянию это получается, в общем, не так близко, если вести горячую воду туда.
Там 20 метров.
Да, то есть тут вот тонкость тоже такая техническая, имеет ли это смысл, или лучше поставить просто еще один подогреватель, который будет экономично подогревать. Но эти вопросы мы оставим на усмотрение все-таки людей, которые что-то в этом понимают, да, то есть имея это в голове, что можно им задать вопрос, но понимаешь, что все-таки они лучше понимают, как это сделать.
И мы прям как Наполеоны тут над картой склонились, понимаешь, битву прорабатывали.
Да, а тут вот я хочу рассказать еще про одну штучку, вот то, что Миша упомянул, Recirculated Hot Water Supply. Дело в том, что в Калифорнии сейчас только в новых домах стали это делать, а раньше этого не делали. Вот на даче у нас, например, нету этого. Значит, стоит один единственный нагреватель воды в гараже. Вот это довольно большой объем, такой здоровенный этот тенк, да? Бочка такая огромная, да, на 50 галлонов. Я не знаю, сколько это в литрах, 50 галлонов.
200 литров.
200 литров. И она поддерживает в этой бочке все время одинаковую температуру. И когда ты включаешь кран, то эта вода из этой бочки, значит, туда поступает. И опять же, пробег по дому, да, остывает. И течет вода холодная. Причем у нас же сейчас режим очень большой экономии воды, потому что в Калифорнии сухо очень. Нет воды, не было зимой дождей. И когда вот открываешь кран и просто сливаешь эту воду, то сердце кровью обливается. Думаешь, блин, ну что ж такое, воды-то нету и так, а тут вот просто ее выливаешь. И мы уже давно еще вот в нашем старом доме сделали вот то, что называется recirculated hot water supply. Значит, это такая небольшая тоненькая трубочка, которая замыкает цепь всех отводов ко всем умывальникам и ванным, всюду, где вода выходит, да, и создает такую замкнутую цепь. И там стоит маленький-маленький насосик. И этот насосик по этой замкнутой цепи от большого ватерхитера все время гоняет горячую воду. Там небольшое количество воды, но она все время горячая. Поэтому у нас дома, когда открываешь кран, течет сразу горячая вода, то есть не уходит, да, нужно платить немножко денег за электричество за счет того, что этот памп работал и все время воду эту гонял.
Памп это насос.
Да, но, по крайней мере, это самое, во-первых, течет горячая вода, и, во-вторых, не нужно сливать эту воду, потому что мне кажется, что это безумно. Потому что когда хочешь душ принять, с утра встаешь из кровати.
Ну, у тебя внутренний протест.
Да, у меня внутренний протест. Я даже на даче думаю, у нас там нет возможности сделать вот этот recirculated supply, потому что нету под домом crawl space. Это, ну, нельзя залезть туда, оно стоит на бетонной подушке дом. Я даже думаю, что, может быть, опять же, с пламерами поговорить. Может быть, они поставят такие маленькие электрические насосики в тех местах, где вода поступает, чтобы сразу шла горячая вода, и не нужно было спускать, потому что...
Ну, давай к проекту вернемся.
Ну, так вот, да. Так вот, на проекте, значит, отопление будет с помощью вот этого вот отопления под полом, да, то есть полы будут теплые. Фактически мы именно отоплением, как отоплением, пользуемся немного. В основном зимние месяцы, вот видна вот эта вот мимоза, да? В зимние месяцы, когда действительно холодно, эти дома спрашивали про изоляцию в домах. У нас используется стекловата в специальных таких мешочках. Она укладывается...
Бумажных,
да. Она укладывается как раз по ширине между стадами и обеспечивает вот теплоизоляцию.
Но то есть он... там один фут, по-моему, да, толщина?
Как это один фут?
Между стадами сколько?
16 инчей.
Окей, чуть
на 4 инча глубины, да?
Хорошо.
То есть на стенке всего 4 инча внутри. Вот. Но дело все в том, что все-таки это деревянное сооружение, все-таки у нас не такие уж холода, у нас самая низкая температура зимой, но это если уж очень холодно, бывает 0-1 по Цельсию, а так в основном, ну, плюс 2, плюс 4, плюс 6, плюс 7, вот сейчас 10 градусов ночью, 8 градусов.
То есть у нас на самом деле гораздо больше проблем, если сифонит, то есть, скажем, вот не закупорено как следует, да, то тебе ветром, например, может выдуть.
Нет, дом остывает ночью, если на улице холодно, да. Старая часть дома, так строили в 40-е годы, вообще не укладывали никакую изоляцию между стен. То есть фактически дом состоял из вот этих вот опорных стадов, да, глубиной 4 инча, снаружи на него набивалось наружные доски, да, какое-то вот непроницаемое покрытие, какой-то финиш, а изнутри это был шитрок, и между ними был воздух, то есть воздух был изоляцией. И вот эта старая часть дома, мы ее не ремонтировали, она так и стоит пустая, поэтому, когда на улице холодно, то дома может температура опускаться ночью до плюс 10 градусов.
И, конечно,
в старой части дома. И, конечно, это холодно, но, допустим, новый с изоляцией, это будет не плюс 10, а плюс 13. То есть сильно оно не задержит тепло, если не включено отопление, да? Но мы, как правило, отопление на ночь выключаем, чтобы и наоборот даже окна открываем, чтобы был свежий воздух. Именно в этих целях, да, я хотела сделать отопление в полу, просто для того, чтобы температура в комнате не опускалась ниже, например, плюс 16 градусов. Этого достаточно, чтобы иметь открытое окно и, в общем, вполне комфортную температуру, чтобы спать ночью.
Ну, это ты говоришь про самые холодные ночи, какие только могут быть, это может быть там несколько ночей за зиму.
Ну, нет, это практически вот у нас сейчас я поставила электрический такой обогреватель, который держит температуру плюс 16.
Да.
То есть он не включается, если температура выше плюс 16. Угу. Он иногда ночью сам включается и тем самым создает все-таки какой-то комфорт, потому что когда в комнате 10 градусов, это уж совсем как-то холодно. Даже не вопрос теплого одеяла, просто действительно холодно. Вот. Но самое главное, что хочется иметь при этом холодную спальню и теплую ванну. И вот ванна, и вот эти полы, я думаю, что они придутся. У нас был в старом доме электрический подогрев пола, но дело все в том, что под кафелем этот электрический прослойка, что-то с ней случилось, она перестала нагревать так, как она должна была нагревать.
То есть надо весь кафель снимать теперь?
Это да, но дело в том, что она не совсем сломалась, да, если бы она совсем сломалась, это была бы одна история, но она перестала нагревать так тепло, как должна была нагревать. То есть я подозреваю, что те электрические волоски, через которые там проходят вот это нагревательные эти элементы, они не разорвались совсем, а как-то повредились частично.
Ой, Господи.
Вот. И, конечно, сама мысль о том, что снимать красивые ванны и кафельный пол, для меня она вообще чудовищная. Только что сделал нам в доме.
Свет, давай,
поэтому не хотел с этим связываться.
Вот какой вопрос у нас там.
Подожди, мы еще не закончили с обогревом. Летом у нас другая проблема. Летом у нас очень жарко. Да, вот сейчас последнее лето было очень жаркое, и в комнате температура где-то 90 градусов по Фаренгейту. Это сколько будет
Цельсия? Это жарко.
Сколько?
Не знаю.
Ну, в общем, 90 по Фаренгейту.
Ну, это к 30 там, да.
Да, это жарко было. И поэтому, конечно, нам нужны кондиционеры. И мы собираемся поставить кондиционер. в этой вот пристройке, только в спальне, в случае с чего, чтобы можно было немножко охладить. Но сегодня эти кондиционеры, это такие же, вот примерно, это европейского производства кондиционеры, они называются ductless, то есть их, к ним не проводятся специально вот эти трубы, по которым идет воздух. Они ставятся просто либо в стенку, либо в потолок, выводят сразу все, конденсируют на улице. Там в одном юните сразу и обогревательное устройство, и электрическое, в смысле, и кондиционер, и в нем можно иметь несколько зон. Uh-huh. То есть у нас будет на две зоны вот такое вот устройство. И в случае, опять же, эти полы тоже, если, например, ты уезжаешь, их выключил, а приехал и холодно, то они не нагреются за 10 минут. То есть вот на это вот время, пока будет нагреваться пол, можно включить этот обогрев, да, и дополнительно прогреть комнату, а потом уже полы как бы подхватят свою. Потому что зимой бывает, что если уезжаешь и возвращаешься, то таки да холодно, дом вымерзает, конечно.
Я смотрю, мы в какую-то пробочку небольшую попали. Вот что значит в субботу ездить вечером. Сейчас
не просто суббота, а сегодня была дивная погода, светило солнце, было где-то 19-20 градусов тепла, и, конечно, народ, вот травка зеленеет, но весна уже, все.
Да, травка зеленеет, это признак весны. Но это потому что дожди, когда здесь нет полива.
Здесь нет полива, но еще нет такой жары. И, наверное, воздух по ночам влажный. Вот, так вот это то, что касается отопления и кондиционирования.
А вот насчет пожарных дел. Вот все спрашивают, дом-то деревянный, это же значит, он может загореться. Ну, а что у вас там, балки пропитанные? А что, вот,
это
вот
я
как?
Не могу на этот вопрос ответить.
Я тоже сомневаюсь, что они пропитаны. И все-таки, я как решается вопрос пожарных дел? Все-таки, если все дома вокруг деревянные, значит, они как-то
обезопасены? Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос, чем они там...
Не, давай про систему вот эту вот прыскалок. Про прыскалки расскажи.
Спринклеры. Ты знаешь, что мы их избежали, и, кстати, они у нас в старом доме тоже их не было, мы как-то там тоже их избежали. Сделать вот эти спринклерную эту систему, в общем-то, довольно дорого стоит.
Такие брызгалки стоят на потолке.
Да. Они вообще снабжаются от отдельного источника воды, не связанного с общим и так далее. В общем, это довольно сложная штука и довольно-таки дорогая. А если уж есть натяжные потолки, так это и вовсе беда, потому что надо их снимать и все это ставить, а потом заново ставить и для них делать отверстие. Целое дело.
Да.
Вот, поэтому мы специально строим такую пристройку, чтобы она по нашим городским нормам нам разрешили этого не делать.
То есть мы это сделали... Не делайте брызгалки.
Да, это мы сделали умышленно, потому что у нас тут натяжные потолки, и, в общем, недавно сделанный ремонт, и не хотел с этим связываться. И поэтому нам проще было разнести строительство на несколько этапов, чем ставить эту систему.
Пожаротушение.
Пожаротушение,
то есть мы не боимся пожара или что?
Ну, ты понимаешь как, что значит не боимся? Ну, мы нормально себе живем или что? Ну, дом, в принципе, застрахован. Если случится пожар, так это будет компенсация какая-то. Тут вопрос не в том, что он не может, в принципе, загореться. Он может, и бывают пожары какие-то, но... Вопрос в том, что всюду есть требования, да, например, окна, у нас это, по-моему, называется эгрегос, что-то такое слово интересное было, в спальнях, обязательно в спальнях есть определенные требования к окну, чтобы оно имело определенного размера открытия, чтобы человек мог вылезти наружу в случае пожара. У нас такое есть, то есть ты не можешь в спальне поставить любые окна, то есть ты не можешь поставить амбразуру сверху по потолку и ни одного нормального окна, через который можно вылезти. Окна
или если нет. Что.
Если что, да. То есть это все учитывается вот на таком.
А уровне. Вот двери, там как-то я помню была история, что вот когда ты покупаешь наружную дверь, то она должна держать сколько-то там высокую температуру.
Даже не только наружная, нет, а вот, например, дверь из гаража в дом,
да.
Она должна быть fireproof. Да?
То есть, что это значит?
Это значит, что эта дверь, то есть, допустим, в гараже случись пожар, чтобы она сколько-то времени не загоралась, как спичка, да, сколько-то времени держала какую-то высокую температуру и не сгорала.
При том, что дверь сама деревянная.
Она где-то металлом обита, то есть там не так все просто, там не просто двери. Они обиты металлом, может, с одной стороны, может, с двух, но это специальные двери. Это
не... То есть дверь в гараж – это не любая дверь?
Нет, это специальные двери в гараж, которые держат температуру.
А дверь из гаража, вот эта со стеклом там такая простенькая? На боковую аллейку.
Она нет, она такая, она уличная дверь, она тоже обита железом. У нас сейчас это очень, в общем, как-то нормально, эти двери, они недорогие совсем, и просто они там, внутри находится этот МДФ, а снаружи они железные.
Теперь, если бы мы захотели установить, видишь, сейчас время какое, блок для подзарядки электромобиля, Вот,
у
допустим,
нас в гараже все сделано для этого. Отдельная есть цепь специально. Это должно быть отдельно, но не должно идти, например, в какой-то розетке, а потом в машине.
Так. То есть у нас, вы видите, отдельный да. серкет есть.
Да.
Так, а сам плаг, вот это самое, вот куда втыкаться?
Этот сам плаг стоит где-то $1200, поэтому...
Да ты что?
Да, это не просто так.
Ты господи!
Это целое устройство, да. Поэтому, пока у тебя нет машины, не забудьте даже об этом. У нас есть место, куда его можно включить, в случае чего. Если все вдруг машины перейдут на электрический, то да. у нас будет...
А если, например, у меня электрическая машина, но я не хочу в гараже парковаться, а хочу вот на драйвэй, как сейчас.
Это же со шнуром все делается, удлинитель обычный, да и все.
То есть?
Я думаю, что будут специальные удлинители, наверняка.
То есть, тот плаг, который в гараже, я в него втыкаю удлинитель одним концом, а другим в машину. Хорошо, а у нас
меня лично гораздо больше, чем вот такие электрические машины, привлекают будущие машины, которые будут ездить без шофера. Вот это для меня гораздо больше такая сладостная альтернатива.
Чтобы сел и спишь себе.
Спишь, не спишь, но, по крайней мере, все управление машиной передается компьютеру. И на самом деле сейчас уже очень много машин, в частности, вот аудио, да, различные машины, которые на дороге контролируют позиционирование твоей машины по отношению к другим. Вот наша машина начинает бикать, если очень близко подъезжает тоже каким-то препятствием.
Там полметра, да.
Но это вот она делает на парковке. Я не уверен, делает ли это она, например, на дороге.
На дороге, но если кто-то полметра к тебе подъедет, конечно.
Да, а вот Audi, я знаю, что они, например, делают не просто так, что она сигналит тебе, что очень близко ты подъехал, а она еще при этом начинает сама реагировать, как-то где-то притормаживать, где-то ускоряться, чтобы сзади отъехать.
Это Виктор Эйдус рассказывал про свою машину.
Получается
такая
штука, что уже сегодня какие-то элементы вот такого автоматического управления машинами внедряются, и для меня это, конечно, классно. Тут какие-то вот сегодня бензин падает, этот нефть падает в цене, а вот это классно без водителя.
Я понял. То есть мы не планируем электромобиль какой-нибудь? Ты бы не хотела электромобиль?
Мне вообще все равно. Сегодня зарядка стоит, заправка $40-50. О чем мы говорим?
А тебе на сколько хватает одной зарядки?
На месяц.
На месяц? Тут тебе мало очень есть. Ну что же, хорошо, Свет, ладно. Значит, я думаю, что мы нашу стройку обсудили. Вот там еще такой есть момент один. Там человек говорит, вот у вас так много разных инспекций. Может быть, ты скажешь, вот какие инспекции? Вот у нас пока две было, да?
Ну, я не знаю точно. Все
одна
инспекции.
Была инспекция по...
Инспекции действительно очень много.
Подожди, была одна инспекция по заливке бетоном фундамента, да? Вот по опалубке.
Была одна по бетонной заливке, а вторая уже по деревянному тому, чему на нее положили. То есть перед тем, как начали ставить уже деревянные вот эти статуи, две инспекции.
Так, теперь. Сейчас будет инспекция, которая... примет фактически крышу нашу, да?
Она не крыша, она принимает все вот это деревянное, вот все скобки, которые ты там снимал, вот эти скобки с шурупами металлические.
То есть до тех пор, пока, то есть перед тем, как закрыть все это шитраком?
Да. Вообще здесь инспекция, я бы так сказала, чтобы сильно не мучиться. Каждый этап, который что-то закрывает, да, инспектор должен проверить, что все то, что закрыто, сделано в соответствии с кодами. Да?
Постой. Вот сейчас нас примут вот это. Но потом должна быть электрика, нет?
Да, пойдет электрика, но электрика RAF пойдет. То есть это такая RAF. грубая электрика, которая потом будет скрыта.
Просто провода протянут.
Да, и эти провода требуют, естественно, отдельной инспекции.
Да.
А потом на электрику будет уже финиш инспекции, когда уже будут стоять розетки, и он пойдет проверить, что во всех розетках есть напряжение и так далее, и так далее.
И что они не болтают.
Что они не то, что не болтаются, а там, например, розетки, которые находятся в ванных комнатах или в кухнях, что на них брейкеры стоят. И,
предохранители.
Да, и это сам там целая кухня. Причем интересно, вот контракторы... Дело в том, что люди многие не хотят связываться с этими инспекциями. Если делают внутреннюю перестройку, то они... Не идут, не получают пермиты, а просто делают себе ремонт, и все.
Да.
И тот же контрактор это все дело прочухивает, и вместо того, чтобы на кухне по кодам поставить розетки все с брейкерами, да, чтобы случись чего, кого-то не ударил током, если вода где-то попадет, да? Ставят обычные розетки.
То дешевле так?
Конечно, да. Но я говорю, что вот смысл инспекции не только в том, что у тебя там хотят деньги взять за то, что ты делаешь апгрейд и так далее. Это, в принципе, предохраняет самого владельца, да, от нарушений каких-то. Стандарты-то придуманы не зря. Стандарты придуманы для того, чтобы обезопасить. Да,
люди думают, что инспекция – это чтобы взятку взять.
Да. Стандарты придуманы для того, я даже не скажу, что они придуманы для того, чтобы сделать лучше жителям. Нет. они придуманы для того, чтобы не случалось чрезвычайных ситуаций в глобальном масштабе. То есть, чтобы от короткого замыкания не загорелся дом. Да? Чтобы что-то не случилось, где прольется вода. Вот есть очень серьезные
смерти. Чтобы ребенок не утонул.
Чтобы ребенок не утонул. Да, никто не сильно не заботится конкретно вот о тебе, да, вот как у кастомера, что тебе было. Ну, в целом, все делается правильно. Мало того, иногда бывают очень глупые требования, но тем не менее они стандарты, и им нужно следовать.
А в чем глупость?
Я тебе скажу, вот есть последнее это требование, что там, где находится электрическая панель, там вставляются определенного нагрузки брейкеры.
Да.
И вот нагрузка этих предохранителей такая маленькая, что когда включается, например, электрическая дрель, не бог ли что, то эти предохранители сразу вылетают.
Ну вот как наши строители пришли со своим хозяйством.
Это мы уже заменили на более, после того, как прошла инспекция. То есть до инспекции нельзя это ничего менять.
Да.
И это страшная головная боль, потому что когда стройка идет в доме, и ты пользуешься теми брейкерами, которые
в доме
должны быть по стандартам, то пользоваться невозможно. Они только включают, он его выбивает тут же.
Да.
Поэтому эти вещи меняются, как только инспекция пройдена. Да?
Хорошая безопасность.
Да. То есть сразу у нас получалось, что мы чуть ли не компьютер там включали, и сразу вылетало все.
То есть такие требования были?
Да. Ну, вот бывает, да, где-то там что-то не учтено. Но в основном, конечно...
Инспекция стоит денег?
Инспекции стоит денег в самом начале, когда мы платим за пермиты, да, за разрешение начать стройку.
Да.
А в зависимости от того, какие переделки в доме предполагаются, на основе этого рассчитывается стоимость самого, вот называется стоимость пермита, да?
Да.
Так вот в этот пермит, который получается, уже включены стоимость всех инспекций. То есть конкретно в процессе стройки за инспекцию отдельно деньги.
За то, что инспектор пришел и было не готово, он снова пришел.
Так это... не может быть, потому что инспекторы вызывают тогда, когда готово.
Но бывает, что он не принял?
Конечно, бывает.
Ну, вот если он не принял, должен снова прийти.
Да, ничего не будет.
Денег больше не берут? Нет. Хорошо.
Ну, значит... если опять, если он увидит, что это как-то люди специально там его используют,
да,
то что все-таки контрактор...
Может обидеться.
Может обидеться, да. Но самое главное, что тут же другое. Инспектор – представитель власти, это представитель городской власти. Поэтому с ним залупаться и доказывать ему, что он не прав, что очень часто любят делать наши соотечественники, это неправильно, да, потому что кто у власти, тот и прав. Поэтому контракторы, которые уже умудренные опытом, они понимают, что надо быть очень nice, надо быть sweet. Например, я скажу, у нас был пример. Значит, когда приходит инспектор, он никогда не говорит точное время. У него есть таймфрейм, в течение которого он должен появиться.
Да.
Обычно это 4 часа.
Ой.
И в течение...
Скажет, с полудня до 4.
Ну, обычно с 8 до 12 или с 12 до 4, да. Вот. И получается так, что генеральный контрактор должен быть на стройке. Бывают хорошие такие инспектора, что, например, они принимают электрическую сейчас часть, да, и им достаточно того, чтобы будет электрик только. Uh-huh. Вот он даст свои замечания, все подпишет, там все хорошо. А бывают такие, которые хотят только подать сюда ляпки на тяпки на самого главного.
А если не пришел, как бы неуважение.
А если не пришел неуважение, и он говорит, и он начинает придираться, черт знает чему, и не принимает ни за что, ни на каких условиях. И думаешь уже, ой, там так сложно пройти эту инспекцию, назначают инспекцию в следующий раз. И вдруг выходит, что в следующий раз сидит генеральный контрактор, ждет его 4 часа. Он приходит и вообще про стройку не говорит. Говорит о том, что там, что сегодня показывали по телевизору, как команда выиграла футбол, и подписывает все.
Но он смотрит при этом.
Я не знаю, что он смотрит. Я была очень удивлена. Я боялась, что вот он нам зарубит все, потому что он там замечания какие-то, такой грозный был. И только он увидел, что ему выразили почтение, все люди слабы.
Может быть, он в тот раз с женой с утра поругался.
Да, я говорю, что человек слаб, да, то есть ему выразил это уважение. 4 часа подожди его, да, своего времени потрать. И он все принимает вообще как нечего.
То есть, я вот люди тебя слушают там в России, в Украине, там, и говорят, смотри, все как у нас тоже. А говорят, что у них там закон. Нет, ну взяток он не берет. А
нет, нет.
Сунуть ему что-то, представляешь?
Нет, не дай бог, конечно, это будет очень опасно.
Так, ну все-таки есть какие-то отличия. Так, хорошо. В нашем случае, вот какая у тебя прикидка, вот так, ты можешь сказать прикидку, почем инспекция? $100, 500, 1000, вот что
не
стоит
могу
инспекция?
Сказать, я за все, там, про все заплатила, там, порядка 2000 на все пермиты, я не знаю, сколько там инспекций, сколько раз надо приходить, какая часть идет на то, что они делали чертежи, смотрели, какая часть идет на инспекцию, я не могу сказать.
Ну, то есть, на самом деле, от суммы проекта, стоимости проекта, это очень незначительный процентик, там какой-то совсем небольшой.
Ну, это когда? Это фи какой-то. Ну, я не знаю, стоит, наверное, если он приходит туда, например, там он полчаса потратил, ну, наверное, долларов 50 стоит, чтобы за счет $100 в час. Наверное, так, я не знаю.
Ну, я тоже не знаю, но люди, которые назначают инспекцию, люди, которые в офисе сидят, понимаешь, которые там бенефиты,
нет,
зарплаты.
Нет, я не понимаю, почему так важно, сколько
спрашивают
это стоит.
Люди, почем инспекция?
Но она не почем, это берется пермит, все, вот такое.
Ну, хорошо, значит, но пермит почем? Ты говоришь, вот 2000, я говорю, 2000, значит, там стоит вот на нашем проекте конкретно, ну, стоит 2000. Ну, то есть, это не какие-то
если
безумные
деньги.
Если новый
дом строится, то там пермиты гораздо более дорогие, потому что там эти пермиты включаются школьные фи, там еще какие-то городские фи. То есть почему-то на новый дом там гораздо больше всяких дополнительных, не относящихся к строительству, расходов, которые в это дело включаются. Но опять же, если ты не властен что-то изменить, да, то нужно просто...
Это просто часть бюджета и все.
Да, соглашаешься просто.
Ну, в любом случае, деньги потрачены на месте. Вот, и как бы там, я хочу сказать, школа это тоже как бы наше все, не то, что они чужие какие-то школы. Ладно, Свет, я считаю, что мы так, в общем-то, на какие-то вопросы ответили, правда? Ты как считаешь?
Ну, на какие-то, да.
Все, значит, вот, ну, я же тебе даю возможность согласиться, я же тебя не ставлю в положение возражать. Вот, значит, ты согласна, значит, мы достигли консенсуса, и на этом расстаемся с нашими зрителями.